В этом выпуске программы «Сегодня в Америке. Инстинкты Трампа и Кремль». Как может выглядеть внешняя политика президента Трампа? Стоит ли Кремлю рассчитывать на понимание со стороны Дональда Трампа? Что общего между Трампом и Путиным? В передаче участвуют Айван Иланд, сотрудник Института Independent в Калифорнии, Илон Берман, вице-президент Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне, Илья Сомин, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии, и Юрий Ерымагаев, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии. Ведет передачу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Досрочное появление Дональда Трампа во вторник в роли кандидата республиканской партии в президенты после неожиданного отказа Теда Круза от продолжения борьбы за номинацию заставило многих экспертов и комментаторов с большим вниманием отнестись к внешнеполитическим планам и предложениям кандидата Трампа. Они до сих пор ассоциировались в памяти многих, например, с сооружением высокого красивого забора на границе с Мексикой или с готовностью установить со всеми странами одинаково прекрасные отношения. После ближайшего знакомства с идеями Трампа, которые он более ясно сформулировал несколько дней назад в специальной речи, на фоне доминирующих, резко скептических оценок появились и редкие одобрительные отзывы. Критики предрекают, что утопические идеи снижения вовлеченности США в мировые дела, негативные сентенции Трампа по поводу свободной международной торговли, его слова о том, что союзники должны больше озаботиться тем, как обеспечить собственную безопасность, обещают потрясение всей системы американских международных отношений. Потрясений, скорее всего, неприятных. Но, например, Айван Иланд в своей статье в газете «Нью-Йорк-Пост» называет программу Трампа реализмом, в котором нуждается Америка. Вот как он видит внешнеполитическую стратегию Трампа и почему он считает, что эта стратегия крайне полезна для США.
Его внешнеполитическая стратегия, насколько можно судить, предполагает гораздо меньшую ставку на военную силу в качестве инструмента международной политики. На мой взгляд, это именно то, в чем мы сегодня нуждаемся. Сейчас Соединенные Штаты столь глубоко вовлечены в той или иной форме в разрешение самых различных конфликтов по всему миру, что нам, кстати, обходятся в очень немалые деньги, что, на мой взгляд, было бы очень разумным уменьшить эту активность, особенно учитывая, что государственный долг достиг 19 триллионов долларов. Дональд Трамп справедливо говорит, что США несут непомерную долю расходов на безопасность своих союзников. Например, мы оплачиваем 76% бюджета НАТО, организации, в которой состоит 28 стран, подавляющее большинство которых не расходует на свою оборону даже сумм, равных 2% своих ВВП, что они обязались сделать как члены НАТО. Так что, на мой взгляд, ставка на менее активную роль США в мире и на повышение роли наших богатых союзников в обеспечении своей собственной и международной безопасности – верная. Это не означает, как постоянно говорят критики Трампа, уход США с мировой арены, торжество изоляционизма. Это попросту означает, что Соединенные Штаты возьмут на себя более ограниченную роль в разных концах мира.
Господин Иланд, в Кремле явно видят в Трампе человека, который, так сказать, по натуре, по профессии благорасположен к России. Дескать, он сказал: «Мне нравится Путин, я верю в ослабление напряженности и улучшение отношений с Россией». Оправданы такие надежды с вашей точки зрения?
Напомню, что Трамп сказал, что он хочет улучшить отношения с Россией, действуя только с позиции силы. Не нужно это забывать. При этом, если я правильно воспринимаю Трампа, идеологически он представляет собой убежденного реалиста, человека, который, например, принимает концепцию сферы влияния России. Огромная страна, в силу своего положения, она играет доминирующую роль в своем регионе, чем окружающие небольшие страны вынуждены считаться вне зависимости от того, будут ли США активны на их стороне или нет. При этом Трамп, как и другие реалисты, осознает, что у США и России есть важные общие интересы, которые требуют сотрудничества. Один из них – противостояние исламскому фундаментализму и терроризму, который угрожает обеим странам. Вторая проблема – усиливающийся Китай. Сейчас Россия будто бы тесно сотрудничает с Китаем. Но Кремль, я думаю, глубоко боится Китая. Он имеет на Дальнем Востоке территории с уменьшающимся населением, которые могут представлять большой интерес для многонаселенного и развивающегося соседа. Когда президент Никсон поспособствовал отрыву Китая от Советского Союза, ныне искусный лидер Дональд Трамп может попытаться оторвать Россию от поднимающегося Китая.
Но разве Барак Обама не пришел в Белый дом с этими самыми идеями и искренне предложил России перезагрузку? Может, попросту с Россией невозможно иметь нормальные с точки зрения западных понятий отношения?
Я думаю, и Обама, и Трамп являются реалистами. В отличие, скажем, от Хиллари Клинтон, которую я бы охарактеризовал как либерального интервенциониста. К сожалению, втянув США в сирийский конфликт, начав устанавливать красные линии, Обама ушел с платформы реализма. А потом произошли события на Украине, которые вынудили его еще дальше уйти от доктрины реализма. В американской политике довольно часто инстинкт реализма сталкивается с идеалистической риторикой, лозунгами, например, необходимость поддержки демократии, и далеко не всегда он выигрывает. С Россией можно иметь нормальные отношения, основываясь на принципе реализма. Возможно, Трамп сможет осуществить реалистическую внешнюю политику. Я думаю, что, среди прочего, это будет означать менее активную поддержку Украины, просто потому, что Украина – очень важная страна для России, но она не является столь же важной страной для США.
Это был Айван Иланд. Юрий Ермогаев, как вы оцениваете внешнеполитические идеи Дональда Трампа?
Я думаю, что Трамп человек более серьезный, чем многие его видят, и способный разбираться и обучаться. Я также думаю, что в его окружении будет достаточно много серьезных людей. Я не согласен с какими-то его принципиальными философскими позициями, в частности, с его полным упором на сделки, на то, что со всеми всегда можно договориться. Это его опыт из его деловой жизни, который не всегда применим к политической, особенно в политике с тоталитарными, авторитарными государствами, где надо, необходимо стоять на принципах и в каких-то случаях вообще не пытаться даже договариваться. Но я его воспринимаю достаточно серьезно. Я считаю, что он достаточно реально разберется в политике и, безусловно, не даст себя обманывать и позволить поставить себя в слабое положение. Это совершенно не в его характере просто. И любые попытки со стороны России или Китая это сделать, которые могут происходить совершенно инстинктивно, я думаю, что быстро изменят ситуацию в худшую для этих стран сторону.
Илья, как бы вы определили, кто он, мистер Трамп? Когда-то этот вопрос был популярен в отношении к Путину, например.
Я бы сказал, что есть некоторое сходство с Путиным, но есть еще большее сходство с разнообразными правыми националистами в Западной Европе, например, с Национальным фронтом во Франции. Его политика очень националистическая, отвергает либеральные демократические принципы и, к тому же, основана на экономической безграмотности, что, например, он поддерживает протекционизм и резкие ограничения миграции, несмотря на то, что и то, и другое серьезно бы повредили американским интересам и мировой экономике. И я считаю, к тому же, что многие его позиции серьезно бы антагонизировали традиционных союзников США в Западной Европе, японцев, южнокорейцев, израильтян и многих других, и, соответственно, тем самым будут выгодны Путину и другим врагам Соединенных Штатов, и частично поэтому Кремль так позитивно относится к Трампу. Есть еще некоторые параллели идеологические между Путиным и Трампом, и тот, и другой пытаются поджигать национализм. Единственная большая разница заключается в том, что я считаю, что маловероятно, что Трампа изберут в выборах. Опросы общественного мнения показывают, что он самый непопулярный кандидат, как минимум за последние 30 или 40 лет. Если он выиграет, так это будет выгодно Путину, но плохо Западу, и в том числе Соединенным Штатам.
Могу ли я сказать, что профессор Сомин считает Трампа опасным для Соединенных Штатов лидером?
Да.
Юрий Ермогаев.
Да.
Опасный Трамп лидер?
Это не мой выбор, скажем так. У меня с ним очень много принципиальных расхождений. Но я, пожалуй, не согласен с Ильей, что он будет выгоден для Путина. Я думаю, что это заблуждение со стороны Путина. Я думаю, что он может быть как раз оказаться выгоден для России, но не выгоден для Путина, что как бы не противоречит одно другому. Дело в том, что у России с Америкой отношения очень неоднозначные, я бы сказал, конфликтные. С одной стороны, она ожидает от Америки и хочет от Америки, как от своего врага и конкурента, чтобы она была слабая. С другой стороны, она преклоняется перед Америкой, и как объект преклонения она хочет видеть его очень сильным. Второе ожидание сильной Америки, оно часто доминирует у русских людей. И Трамп импонирует в большой степени русским именно с этой точки зрения. ибо Россия, вот период преклонения перед Америкой, особенно к концу рейгановского периода, он достиг предела и почти, так сказать, идолопоклончества. Но потом пошло разочарование. По нескольким причинам люди начали ездить в Америку, увидели ее слабости, дискредитировалась новыми правителями в России идея демократии и рынка, а главное, в Америке стали приходить к власти все более слабые президенты, и пик пришелся на Обаму. Обама в роли американского президента для русских выглядит как оскорбление просто.
То есть вы считаете, что приход сильного, мощного с точки зрения россиян лидера в лице Трампа вернет уважение к Америке в России?
Абсолютно. Абсолютно. Для России сила страны ассоциируется с силой ее правителя. Да, поэтому на Пасху снова носили портреты Сталина, поэтому по-прежнему уважают в России Ивана Грозного. И, соответственно, Трамп, в отличие от слабака Обамы, Трамп крутой мужик, Трамп строгий мужик, Трамп грозный, да, это как бы вот тот образ, который воспринимается и импонирует, да, вот он хмурит свою бровь, часто он разрушает своих оппонентов быстро, этот образ импонирует России, соответственно, импонирует, соответствует сильной Америке, и, соответственно, все снова становится комфортно для русских людей.
Илья Сомин, если вернуться к тому, что мы знаем о внешнеполитических идеях Дональда Трампа, что, собственно, плохого в идее несколько сократить присутствие США в мире и передать больше ответственности за обеспечение безопасности в этих регионах союзникам США и при этом действовать с позиции силы?
У Трампа гораздо более конкретные предложения, которые в основном очень вредные и, вероятно, ослабят позиции Соединенных Штатов в мире. Например, он предлагает начинать войну торговли с крупными союзниками, с японцами, с корейцами, с мексиканцами и с другими. Такой курс антагонизирует наших традиционных союзников и сильно повредит мировой экономике. И из-за этого Трамп не сможет действовать по отношению к России или к другим странам с позиции силы. У него будет, наоборот, позиция слабости, потому что из-за этого у нас будет хуже отношения союзниками, и экономика будет слабее, и все это будет выгодно врагам Соединенных Штатов гораздо больше, чем нам. Гораздо лучше поддерживать отношения к союзникам и в некоторых случаях, как, например, в случае Украины, но даже поддерживать их больше, чем до сих пор. Таким образом, если у нас будет сильная позиция, тогда возможно, что мы сможем перейти к более позитивным отношениям с Россией и другими странами. Но начинать с того, чтобы разрушать мировую экономику, это к позиции силы не приведет.
Илон Берман, как бы вы определили внешнеполитические установки Дональда Трампа, основываясь на его речи и других заявлениях?
Его внешнеполитическую стратегию я бы назвал транзакционной. Он постоянно заявляет, что он способен иметь дело с кем угодно, что он может достичь сделки с Ираном, он может договориться с Кремлем по целому ряду вопросов. И это понятно, учитывая его прошлое преуспевшего предпринимателя. Но я подозреваю, что в случае его прихода в Белый дом ему предстоит пройти ускоренный курс обучения. Лучше бы это случилось раньше, чем позже. Об истории международных отношений, внешнеполитической стратегии, о противоречиях и проблемах, которые не могут быть попросту разрешены за столом переговоров. Пока его заявления часто звучат в унисон с ранними заявлениями президента Обамы, который как-то определил международную стратегию как лидерство из-за спины союзников. Но при этом я не вижу в заявлениях Трампа явного акцента на идее о том, что Америка слабеет, и именно в силу этого она должна, образно говоря, уйти из разных частей мира. Нет, наоборот, он много говорит о необходимости укрепить американские вооруженные силы, о необходимости действовать с позиции силы, чтобы заставить мир с собой считаться. Это противоположный тезис.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Инстинкты Трампа и Кремль». Как может выглядеть внешняя политика президента Трампа? Что общего между Трампом и Владимиром Путиным? В передаче участвуют Айван Иланд, Илон Берман, Илья Сомин, Юрий Ермогаев. Ведет передачу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Юрий Ермогаев, заявления Трампа напомнили мне конверт старого диска рок-группы Kiss, которая, помимо всего прочего, знаменита своими всегда разрисованными физиономиями. Диск назывался «Без масок». На одной стороне они начинают снимать маски, на оборотной видно, что под этой маской еще одна маска. Так и Трамп. разбрасывает самые разные заявления и обещания. Может, к ним вообще серьезно относиться не стоит? Может, это чистый эпатаж, и нужно искать что-то глубже? Что там может быть глубже?
Я не думаю, что это эпатаж, и я не думаю, что у Трампа так много масок. Я бы сказал, что Трамп – это сочетание, с одной стороны, сильного характера, который, кстати, ему помог, безусловно, в его бизнесе, и плохого понимания международной политики. Эти два фактора, они проявляются во всех конкретных вещах, о которых только что говорил Илья. То есть его намерение быть сильным, безусловно, его характер быть сильным, но его не очень хорошее понимание, мягко говоря, того, что происходит в мире и кто есть кто в этом мире, приводит к очень многим неправильным конкретным выводам. Моя главная проблема с трамповской политикой заключается в том, что вот так, как вы ее сформулировали на основании его заявлений, это в большой степени является продолжением обамовской политики. Две главные проблемы, которые у нас есть с политикой Обамы, это то, что Америка отказалась от своего лидерства в мире, что спровоцировало громадное количество самых страшных сил и действий во всем мире. Это неминуемо. Вторая проблема с обамовской политикой, опять же, это Илья правильно на это указал, это неумение отличать своих врагов от своих друзей. Это сильно проявлялось в политике Обамы, и также это проявляется в многих высказываниях Трампа.
Профессор Сомин, готовясь к передаче, я посмотрел различные высказывания Трампа и увидел удивительные признания, которые, как мне кажется, много говорят о нем. Например, во втором классе, говорит Трамп, я поставил синяк под глазом учителю, и я этим не горжусь, но это пример, что я уже тогда был готов заявить о своем мнении. Или... Когда к тебе относятся несправедливо, отвечай тем же. Во-первых, это приятно, во-вторых, чтобы заметили все. Или, если кто-то причиняет вам боль, ответьте им так резко и жестко, как вы способны. Это его совет бизнесменам. Вот такие он проявляет, я бы сказал, первичные инстинкты. Это напоминает некоторые откровения российского президента, не так ли? Как вам такие заявления и параллели?
Как собеседник совершенно правильно сказал, Трамп не способен, по-видимому, отличать наших союзников и друзей от врагов, и он особенно не способен понимать то, что международная торговля – это не какая-то конкуренция с нашими партнерами, а наоборот, это взаимно выгодно и им, и нам, чтобы мы у них покупали то, что они могут создавать более дешево, чем мы, наоборот. Это выгодно нам с экономической точки зрения, и это к тому же нам выгодно с политической точки зрения, потому что таким образом мы поддерживаем хорошие отношения с союзниками, без которых очень трудно чего-то добиться в мировой политике. Да, Трамп опытный бизнесмен, но человек, который может контролировать какое-то индивидуальное предприятие, это не значит, что он хорошо понимает, как функционирует в целом экономика. И к тому же даже в своей карьере в качестве бизнесмена Трамп на самом деле не был особенно удачным, он просто получил много денег от своего отца, который уже был очень богатым, и с того времени количество его прибыли на самом деле было меньше, чем он бы мог заработать, просто если бы он вложил те же самые деньги в фонд индекса.
Юрий Ермогаев, все-таки хотел бы услышать ваше мнение о параллелях между заявлениями Трампа и Путина. Что, если Трамп станет президентом и на дороге, как в знаменитом, помните, анекдоте, встретятся два джигита? Вы считаете, что один из них подожмет хвост и будет смотреть в восторге на президента Трампа?
Абсолютно. Нет, ну потому что Америка и Россия совершенно несоизмеримые силы. То, что Путин сейчас разошелся, это только происходит потому, что Обама ему сам как бы дает эти подарки и представляет возможности делать, что он хочет. Любой другой президент, который просто займет более жесткую позицию, у Путина просто нет никаких вариантов. Они как бы это разные весовые категории.
Юрий, ну как нет вариантов? Вот был у Путина вариант Украины, был у Путина вариант Сирии. Много мест, где он может создать проблемы.
Эти варианты были подарены Путину Америкой. Просто подарены. В прямом смысле слова. Если бы Америка не пригласила изначально Путина в Сирию, что я имею в виду не последний приезд туда Путину, а когда Обама проводил красную линию, и он сам обратился к Путину, который даже удивился по этому поводу, и вовлек его во внешнюю политику и дал ему некий карт-бланш, Путин это воспринял как приглашение действовать, как он хочет, полез после этого в Украину и прочее. Это был как бы такой подарок со стороны Обамы, ничего больше. В любой другой ситуации, если Америка занимает более твердое положение, я еще раз говорю, это настолько разные весовые категории, что там джигиты или не джигиты, это никакой роли не играет совершенно. Любой человек, кроме Обамы, скорее всего, он пресечет такие действия Путина. Путину вряд ли что-либо сулит, да и при избрании Хиллари Клинтон тоже, так сказать. Он, ему придется поджимать хвост, ему деваться просто некуда.
А вот Путин надеется на то, что ему предложат хорошие сделки. А вдруг президент Трамп действительно предложит ему хорошие сделки? Такое вы исключаете?
Да, я это практически исключаю. Я исключаю по простой причине. Во-первых, Трамп будет, если он будет президентом, он будет не один, у него будет довольно большое окружение. Значит, Америка уже дважды сделала широкий жест в отношении Путина. Первый раз при Буше, когда он посмотрел ему в глаза и как бы сказал, что он может иметь дело с КГБшником, что кончилось тем, что Путин отцапал кусок у Грузии, после чего снова еще раз на те же самые грабли наступили Клинтон сейчас Обамой и сделали эту перезарядку, после чего Путин отхватил кусок Украины. Вероятность того, что ему будут даны еще раз такие авансы, крайне маленькая. К тому же, если Путин, не дай бог, для самого себя попробует полезть на Трампа и так сделать ему какую-то пакость, как он любит делать и испытывать всех остальных, вот тут он точно нарвется на самолюбие Трампа, и на этом вообще все для него закончится.
Профессор Сомин, и все же мой собеседник Айван Илан предсказывает куда более мирное поведение Трампа и даже его готовность выдерживать так называемый реалистический курс во внешней политике, вплоть до признания за Кремлем сфер интересов. Такое, с вашей точки зрения, можно ожидать от Белого дома?
Я думаю, что это весьма вероятно, потому что, как я уже сказал, политика Трампа по другим вопросам, в особенности экономическим, приведет к серьезному ослаблению позиции Америки в мире и антагонизирует многих наших союзников. И при такой ситуации Трампу будет очень трудно поддерживать какую-нибудь сильную линию против Путина. У него будут много других сильных, серьезных проблем. К тому же у Трампа огромное самолюбие. И если Путин будет продолжать ему льстить, это Трампу нравится, и поэтому менее вероятно, что Трамп будет как-нибудь препятствовать проектам Путина.
И все-таки, насколько могут быть обоснованы надежды Кремля на то, что в случае победы на выборах президент Трамп займет более, скажем так, прокремлевскую позицию? Вот что говорит Илан Берман.
Я бы сказал, что это открытый вопрос. На него пока нет ответа. Надежды Кремля объясняются просто. Не является секретом, что президент Путин не симпатизирует Бараку Обаме из-за все более конфронтационного подхода администрации Обамы к отношениям с Россией, который, естественно, во многом стал результатом российских действий на Украине. Когда появляется политик, претендующий на президентство в США, чьи заявления звучат примирительно, естественно, Москва проявляет к этому интерес.
А насколько важно то, что Трамп назначил ближайшим внешнеполитическим советником довольно известного американского лоббиста и консультанта Пола Манафорта, человека, который, например, лоббировал интересы правительства Януковича в Вашингтоне?
Можно сказать, что в круге советников Дональда Трампа есть люди, присутствие которых вызывает тревогу в силу их связи с иностранными правительствами и иностранными компаниями. Это вызывает подозрение, что они попытаются повлиять на политику кандидата в президенты, имея в виду интересы своих бывших клиентов. Присутствие господина Манафорта в окружении Дональда Трампа может, как кое-кто подозревает, отражаться на взглядах кандидатов в президенты на Россию и Путина. Но по ходу кампании число международных советников Трампа будет увеличиваться, и его стратегия в отношении России будет сформулирована, конечно же, в результате борьбы самых разных точек зрения. Я думаю, что мы увидим в ближайшем будущем несколько иного Трампа, более вдумчивого, чья программа будет выражать широкий круг мнений.
Илья Сомин, вы явно не верите в избрание Трампа президентом. Почему?
Я не сказал, что это абсолютно невозможно. Я считаю, что это очень маловероятно. Во-первых, у Трампа самый негативный рейтинг оправдания у любого кандидата от крупной партии в течение последних 40 или 50 лет. И опросы общественного мнения показывают, что у Хиллари Клинтон над ним большое преимущество. Во-вторых, Трампу оказывается трудно даже объединить собственную партию за собой. Мне кажется, что большинство республиканцев в конечном итоге как-нибудь его поддержат, но без значительного энтузиазма. И есть уже значительное меньшинство, которое принципиально отказывается его поддерживать. Маловероятно, что он сможет выиграть. Единственный сценарий, где это возможно, это, скажем, если будет огромный экономический кризис до выборов, или если у Хиллари Клинтон будет какой-то особенно крупный скандал, который она никак не сможет избежать. Нужно верить тем статистическим данным, которые перед нами, и эти данные показывают, что у Трампа шансы очень маленькие. И хотя я отнюдь не особенно люблю Хиллари Клинтон, но я считаю, что ее победа меньшее зло, чем победа Трампа для Америки и для мира в целом.
Юрий Ермогаев, что вы думаете о президентских шансах Трампа?
Я считаю, что есть. И если вспомнить начало Трампа, то даже внутри республиканской партии, если я не ошибаюсь, у него тоже негативный отрицательный рейтинг был выше 50%, несмотря на то, он набрал больше половины голосов и стал кандидатом от партии. Но я хочу напомнить, что его оппонент имеет все практически те же недостатки. Если у Трампа за всю историю Америки самый высокий негативный рейтинг, отрицательный, то у Хиллари, наверное, второй за всю историю в Америке. У него тоже он больше 50%. Поэтому это тоже нужно помнить. Дело в том, что его оппонент тоже имеет громадное количество слабостей и недостатков. Хиллари, непонятно, если речь идет о консолидации республиканской партии, где возможны проблемы. Для меня не столь однозначный вопрос о консолидации демократической партии и насколько около половины людей, которые до сих пор поддерживали Берни Сандерса, так уж пойдут голосовать за Хиллари, я в этом сомневаюсь. И даже я вполне допускаю, что так как для них главное это так называемый анти-эстеблишмент, быть против эстеблишмента, то я не исключаю возможность, что часть из них пойдет голосовать за Трампа. Я считаю, что это отнюдь не столь невозможная ситуация, и вполне возможно, что Трамп может выиграть.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Инстинкты Трампа и Кремль». Как может выглядеть внешняя политика президента Трампа? Стоит ли Кремлю рассчитывать на понимание со стороны Дональда Трампа? В передаче участвовали Айван Иланд, сотрудник Института Independent в Калифорнии, Илон Берман, вице-президент Американского внешнеполитического совета Илья Сомин, профессор университета имени Джорджа Мейсона и Юрий Ермогаев, сотрудник Гуверовского института. Передачу вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске: рубль в пределах видимости, о его обменном курсе, как и доступности в стране при возможностях Центрального банка. 10 июня Банк России решил снизить свою ключевую ставку с 11 до 10,5% годовых. Прежняя теперь ставка оставалась неизменной 10 месяцев подряд. За это время инфляция в стране замедлилась вдвое, а курс рубля, рухнув сначала до очередных минимумов в конце января, с тех пор значительно укрепился. Однако инфляционные ожидания на ближайшее будущее и до сих пор остаются в стране высокими, перспективы курса рубля туманными, а в таких условиях банковские кредиты ускоренными темпами дешеветь явно не будут, отмечают эксперты, с которыми мы говорим сегодня. Россиянам не вернуться в магазины, как прежде, еще 2-3 года. Такой вывод напрашивается из оценок аналитиков. Нынешний спад потребительского спроса в стране, если и миновал дно, то лишь по продуктам питания, полагает эксперт. И восстановление может быть лишь очень медленным и постепенным. А вот когда именно оно начнется, прогнозы сильно разнятся. Одни предполагают, что, вероятно, уже в 2017 году. Другие, что не ранее 2019, так как до того времени реальные доходы россиян будут либо еще сокращаться, либо, в лучшем случае, стагнировать. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Итак, Центральный банк России на очередном заседании Совета директоров, состоявшемся 10 июня, решил снизить свою ключевую ставку с 11 до 10,5% годовых. Ставку, которая во многом определяет все остальные процентные ставки в экономике, прежде всего по вкладам в банках и банковским кредитам. С одной стороны, курс рубля к доллару за период с января этого года повысился на 22%. Нефть, главный товар российского экспорта, за это же время подорожала почти вдвое. Инфляция в стране замедлилась в полтора раза. В таких условиях, по идее, денежную политику в ней пора было смягчать, снижая процентные ставки Центрального банка, что он, собственно, и сделал 10 июня, отметив в заявлении по итогам заседания Совета директоров, что темпы роста потребительских цен оказались ниже, чем прогнозировалось, и что инфляционные ожидания населения и бизнеса продолжают снижаться. Конец цитаты. Но, с другой стороны, никто не знает, что будет с ценами на нефть, тогда как ее избыток на рынке сохраняется. Упадут они вновь, упадет и рубль, а значит, инфляция вновь ускорится. Плюс никто не знает, что будет с госбюджетом и как его политические корректировки в год выборов могут повлиять на инфляцию. Да и сами инфляционные ожидания в стране снижаются медленно. Стало быть, со смягчением денежной политики лучше повременить. А если и снижать ставки, то скорее минимально. Примерно так можно описать условия, в которых Банку России предстоит формировать свою политику в ближайшие месяцы. Наш первый собеседник в Москве, главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Да, на наш взгляд, все риски описаны абсолютно верно. Единственный момент, что так свою политику Банку России предстоит формировать не только в ближайшие месяцы, но и, наверное, в ближайшие годы. По-прежнему будет сохраняться неопределенность относительно нефтяных цен. Вряд ли можно говорить, что абсолютно все понятно с бюджетом, по крайней мере, до выборов 2018 года. Конечно, в такой ситуации, с учетом всех рисков, с одной стороны, нельзя достаточно быстро снижать ставки, с другой стороны, вряд ли из-за просто неопределенности эти ставки следует сохранять неизменными в ближайшие 2-3 года. На наш взгляд, с учетом всех других факторов сохранения всех данных рисков, будет соответствовать достаточно аккуратное и мягкое, но все-таки смягчение денежно-кредитной политики.
Советник по экономике финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов.
Стоит заметить, что, конечно, сам Банк России не устает говорить о том, что они видят достаточно существенные инфляционные риски, и эти риски они связывают отчасти с расходованием средств резервного фонда для финансирования бюджетного дефицита. Фактически Центральный банк печатает рублевую ликвидность и передает эту ликвидность банкам, и Банк России даже посоветовал Министерству финансов побольше внимать на рынке и поменьше тратить денег резервного фонда с тем, чтобы не создавать вот эти инфляционные риски. Кроме этого, есть риски, связанные с индексацией регулируемых тарифов. Плюс лето началось не слишком хорошо, оно оказалось холодным, дождливым. Сейчас из регионов поступают сообщения о том, что, по крайней мере, по овощам и бахчевым культурам урожай будет не очень хорошим, что несет риски продовольственной инфляции этой осени. В целом, Центральный банк говорит о том, что риски достаточно высокие, и здесь, наверное, нужно с ними более или менее согласиться.
Из-за глубокого спада доходов в стране резко сократился внутренний спрос и со стороны населения, и со стороны компаний, как на товары и услуги, так и на сами деньги. И в условиях, когда качественных заемщиков на кредитном рынке резко поубавилось, у банков возник немалый избыток свободных средств, которые им, условно говоря, некому предоставлять в виде кредитов. И банки отправляют эти средства на собственные счета в Центральном банке, фактически кредитуя его. Уже к концу лета, по многим прогнозам, может возникнуть так называемый структурный профицит в банковском секторе России, когда банки хранят в Центральном банке больше собственных денег, чем им в принципе будет от него нужно. В таких условиях фактически образование пузыря избыточной ликвидности в банковском секторе резко снижается эффективность самой политики процентных ставок, главного инструмента политики любого центрального банка. Ведь, условно говоря, если сами банки кредитуют друг друга по значительно меньшим ставкам, чем ключевая ставка Центрального банка, зачем им лишний раз к нему обращаться? Да и нельзя исключать, что эти рубли могут оказаться и на валютном рынке со всеми вытекающими последствиями для обменного курса. На ваш взгляд, сколь велика опасность такой ситуации, как для финансового сектора России в целом, так и для курса рубля в отдельности, а значит и инфляции? Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
На наш взгляд, никакой опасности нету. Профицит, как сейчас говорят, или дефицит банковской ликвидности – это просто две стороны одной монеты, когда центральный банк или предоставляет больше рефинансирования банкам, чем они размещают в нем своих средств, или же наоборот, он забирает больше средств у банка, чем банки берут у него рефинансирование. Если у центрального банка есть развитая система инструментов предоставления и стерилизации избыточной ликвидности, а у центрального банка России она есть, то никакой опасности ни одна из этих ситуаций не несет. На наш взгляд, существует одно последствие, связанное с приходом префицита ликвидности, а именно некоторое непрямое смягчение кредитных условий в экономике. Это то, что мы видели, наверное, с начала года, когда ставки по банковским депозитам несколько снижались, несмотря на то, что Банк России сохранял свою ставку на неизменном уровне. В этой ситуации Центральному банку следует учесть дополнительное смягчение, происходящее из-за изменения ситуации с ликвидностью, и, соответственно, быть более аккуратным при снижении ставок. В принципе, это то, что мы видели с июля прошлого года. Но теперь баланс рисков складывается таким образом, что даже с учетом существования в обозримом будущем ситуации префицита ликвидности, на наш взгляд, можно медленно и аккуратно начать смягчать денежно-кредитную политику.
Алексей Девятов, советник по экономике и финансам компании «Уралсиб».
Здесь очень многое будет зависеть от действий Центрального банка, потому что вот это большое количество ликвидности, это прежде всего даже не снижение качества заемщиков, а именно расходование средств резервного фонда, потому что эти деньги, валюта, возвращаются в Банк России, а на самом деле Центральный банк фактически просто печатает рубли и выдает эти рубли в банковскую систему. Это риск. И это одна из основных причин перехода к тому, что называется структурным профицитом. Соответственно, в этих условиях, поскольку деньги в разных объемах попадают в разные банки, для ЦБ ключевой задачей становится задача грамотного управления ликвидностью.
Текущие ставки по банковским кредитам, как частным лицам, так и компаниям, намного, в 2-3 раза превышают ключевую ставку Центрального банка. Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков в статье для агентства РБК, опубликованной на этой неделе, пишет: «Банковский кредит дороже 9% годовых губителен для всей российской экономики». И чтобы кредитные ставки вернулись к докризисному уровню 14-16% с нынешних примерно 30% и выше, ключевая ставка должна быть ниже 10%. Конец цитаты. Но если продолжить эту логику, до какого уровня, по вашим представлениям, должна быть снижена ставка Центрального банка, чтобы реальные ставки по кредитам оказались бы уже ниже тех самых 9% годовых? Олег Кузьмин, компания «Ренессанс Капитал».
Ставка по долгосрочным кредитным компаниям определяется не только ключевой ставкой Банка России в данный момент, но и ожиданиями по будущей траектории инфляции. Пока в экономике долгосрочные ставки остаются на высоких уровнях во многом из-за завышенных инфляционных ожиданий. Соответственно, ставка по долгосрочным кредитам может снизиться ниже 9% тогда, когда Банку России удастся добиться более низких уровней инфляции, добиться снижения инфляционных ожиданий. В ближайшее время это требует, конечно, более жесткой политики, но зато в обозримом будущем мы сможем получить более низкие ставки для компаний уже на долгосрочный период времени. Данная логика может быть в полной мере применима и для кредитов физическим лицам. В целом можно говорить о том, что значительное и устойчивое снижение ставок всем субъектам реальной экономики, как компаниям, так и физическим лицам, может быть достигнуто за счет обеспечения стабильно низких уровней инфляции.
Но ведь вопрос можно ставить и так. В нынешних условиях всей экономической неопределенности, да еще и повышенных политических рисков, снижай ключевую ставку Центрального банка или не снижай ее особо, кредиты так и будут оставаться дорогими, а значит, недоступными. Алексей Девятов, компания «Уралсиб».
То, что ставки остаются высокими, является следствием того, что ситуация в экономике страны не очень хорошая. Риски невозврата кредитов остаются очень высокими, в первую очередь это касается необеспеченных кредитов. И даже если Центральный банк снизит ключевую ставку, ну, это слабо отразится на ставках для населения предприятий. Кредиты, особенно бездороговые, ну, никак не станут дешевле 9% упомянутых господином Аксаковым. Здесь, конечно, ситуация должна нормализоваться в экономике. Россия должна выйти на более или менее устойчивую траекторию роста. У страны должны появиться более внятные перспективы, в том числе и какие реформы будут предприняты в ближайшие несколько лет. Но вот когда эта ситуация будет улучшаться, тогда мы увидим, что ставки по кредитам, в том числе беззалоговым, будут ближе к ключевой ставке, чем они есть сейчас.
Помнится, еще в начале года, когда цены на нефть вновь начали расти после очередного спада, появились экспертные оценки, которые говорили о том, что рост этот при сохранении избытка нефти на рынке вызван прежде всего определенным снижением курса доллара, когда стало ясно, что ФРС, Федеральная резервная система, то есть Центральный банк Соединенных Штатов, не будет пока спешить с повышением своих собственных процентных ставок. Они, кстати, остаются на тех же уровнях и до сих пор. В результате доллар немного ослабел по отношению к другим валютам, а нефть, соответственно, стала дорожать, коль скоро их традиционно сравнивают на рынке с сообщающимися сосудами. Но стоит ФРС хотя бы намекнуть на новое повышение своих ставок, продолжают авторы тех же прогнозов, как доллар тут же начнет расти, а нефть, в свою очередь, дешеветь. Именно с такими перспективами многие эксперты и связывают высокую, по их мнению, возможность повторения в 2016 году прошлогоднего сценария. Напомним, в 2015 году бойкий рост цен на нефть в первом полугодии сменился новым резким их спадом к началу осени, и, соответственно, за ценами на нефть, как и в прошлом году, вновь последует и российский рубль. В какой мере вы разделяете подобные оценки? И как, в принципе, такого рода перспективы могут влиять на денежную политику Банка России? Олег Кузьмин.
Действительно, ситуация остается достаточно неопределенной. На данный момент рынок ожидает достаточно мягкого повышения ставок ФРС в обозримой перспективе. Если риторика ФРС будет ужесточена, то действительно это может оказать некоторое негативное влияние на конъюнктуру мировых сырьевых рынков. В условиях такой неопределенности мы еще в 2014 году отказались от каких-то точных прогнозов и перешли к разработке разных сценариев. На данный момент, если исходить из того, что цена на нефть останется на текущем уровне до конца года, мы видим потенциал снижения ставок Банком России на 2%. Если цена на нефть снизится до $40, то, наверное, потенциал снижения ставок будет ограничен 1%. Если, предположим, нефть опять сильно упадет до $30 за баррель, то перспективы снижения ставок в этом году могут быть достаточно туманны.
Алексей Девятов.
Ну, разумеется, есть такая корреляция. Если какие-то действия монетарных властей США приводят, например, к усилению доллара, то меняются цены на нефть. Но это фактор, который, на мой взгляд, не самый главный. Здесь все-таки важен баланс спроса и предложения. И сейчас есть определенные свидетельства того, что избыточное предложение нефти постепенно сокращается. Здесь тоже есть определенные силы, которые могут приводить к резким колебаниям. Вот представьте себе, цены упали. Многие из проектов с высокой стоимостью добычи, сланцев и прочее, они существенно сократили добычу нефти. Соответственно, предложение нефти сокращается, цена начинает расти. Как только цена начинает расти, эти остановленные проекты становятся снова рентабельными, начинается добыча, предложение растет, цена падает. Поэтому вот такого рода нестабильность, она, в общем-то, заложена в динамике спроса и предложения. На этом фоне мне думается, что политика ФРС США – это фактор второго порядка.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин и советник по экономике финансовой компании «Уралсиб» Алексей Девятов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Россиянам не вернуться в магазины, как прежде, еще 2-3 года. Такой вывод напрашивается из оценок аналитиков. Нынешний спад потребительского спроса в стране, если и миновал дно, то лишь по продуктам питания, полагает эксперт. И восстановление может быть лишь очень медленным и постепенным. А вот когда именно оно начнется, прогнозы сильно разнятся. Одни предполагают, что, вероятно, уже в 2017 году. Другие, что не ранее 2019, так как до этого времени реальные доходы дохода россиян будут либо еще сокращаться, либо как минимум стагнировать. Об этом мы и поговорим сегодня. За первые 4 месяца 2016 года жители России потратили больше денег, чем заработали за это же время. То есть в ход опять пошли частные сбережения. Однако уже в апреле население вновь предпочло сильно экономить. Ни укрепление рубля, ни замедление роста цен в последние месяцы не способны перекрыть продолжающийся спад личных доходов. Массовый потребительский спрос в стране переключился на более дешевые товары, снижая таким образом само качество еще недавнего потребления, и его восстановление пока не просматривается. Возьмем представленные на днях Росстатом данные за январь-апрель этого года. Из них следует, что в феврале текущие доходы населения превысили его расходы на 1%. То есть в целом денег было потрачено меньше, чем заработано, и разница пошла в накопление. В марте, наоборот, уже расходы превысили доходы на 0,5%, а значит, тратились сбережения. В апреле российские семьи вновь предпочли массовую экономию. Общие их расходы оказались сразу на 3% меньшими, чем полученные доходы. О чем говорят такие перемены? С этого мы и начали разговор с ведущим экспертом Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования в Москве Игорем Поляковым. Люди что, стали экономить теперь даже больше, чем еще недавно?
Если в первом квартале действительно очень много тратится денег на потребление и текущих доходов совсем не хватает, и люди не считают нужным оставлять наличные деньги, наличные рубли у себя про запас, то четвертый месяц, апрель, говорит о том, что, скорее всего, наметилось снижение инфляционных ожиданий, и люди посчитали, что масштабы инфляции не очень значительны, можно оставить деньги и не сразу их переводить в потребление товаров или услуг. И еще наметился стабилизация курса рубля. Плюс к этому добавился фактор в апреле создания неких запасов, потому что в мае население стандартно ожидает низкий уровень доходов, то есть много праздников и открытием сезона туристического поездок и по России, и за границы России. Поэтому требовались некая сумма денег сэкономить.
В самой структуре расходов российских семей затраты на оплату и товаров, и услуг оказались в апреле среди минимальных за период с начала 2015 года, тогда как доля сбережений, наоборот, среди максимальных за те же 16 месяцев.
Дело не совсем в том, что в апреле очень низкая доля потребления в денежных доходах, а дело в том, что вообще в первом квартале была высокая именно доля и, соответственно, довольно низкая доля сбережений, ну, прежде всего, во вкладах и ценных бумаг. Она даже зашла в отрицательную область. Тогда как еще год назад, по первому кварталу, была высокая склонность к сбережениям. Высокая доля потребления в первом квартале была настолько высокая, что вторая на исторически отмеченном периоде выше доля потребления была только в денежных располагаемых доходах в 2015 году. В остальные же периоды с 2007 по 2014 по первым кварталам она была ниже. И вот как раз апрель – это некий такой наметившийся перелом. Скорее всего, это будет неустойчивый перелом именно к восстановлению сберегательной активности и снижению потребительской активности.
За период с января по апрель российские семьи потратили на покупку иностранной валюты 3,8% общих своих доходов. Это существенно меньше, чем даже средний показатель за прошлый год. Тогда он составил 4,2%. Не говоря уже о пиках этих трат в августе, сентябре, октябре, когда они достигали 5% общих доходов населения. С одной стороны, и лишних денег на покупку валюты нет, а с другой, нет пока и особой нужды в этом. Но по данным последних 5-7 лет, остается ли в целом эта доля примерно постоянной до тех пор, пока не случится очередной острый кризис, как в конце 2014 года, например?
Такую долю расходов на приобретение валюты можно считать умеренной, хотя и все-таки немного завышенной. Думаю, что некая нормальная доля может быть где-то на уровне 3,2-3,5%. Могла бы в более спокойной, как бы, обстановке, без серьезных проявлений кризисов или, во всяком случае, случае на фоне относительного роста доходов или реальных зарплат.
В прошлом году за период с января по октябрь общее количество рублей на руках у населения сокращалось темпами почти в 100 раз большими, чем еще годом ранее, что было весьма показательно. На фоне стремительного спада текущих доходов людям все чаще приходилось использовать свои прежние накопления. А как эта рублевая масса менялась в самые последние месяцы?
Ну вот если опять же взять март, то мы имеем сокращение на минус 3,6% наличных денег на руках. Это относительно небольшая сумма, хотя и вполне вписывающая сезонное поведение. Апрель перекрыл это. Мы получили прирост денежной массы почти 140 миллиардов рублей у российских домашних хозяйств. И, соответственно, это позволило на периоде с января по апрель выйти практически в ноль по отношению к началу года. В принципе, это говорит о том, что здесь еще может быть за счет зажимания потребления и немножко как бы сэкономить наличные рубли, не опасаясь, что инфляция их съесть, а инфляция действительно сейчас составляет 0,4% в месяц, для России является низким темпом. И, соответственно, это позволяет оставлять наличные свободные средства на руках. Ну и, в частности, в апреле превышение денежных доходов над расходами – это тоже одно из свидетельств низкой инфляции.
Если иметь в виду адаптацию населения к новым условиям, то есть резкого падения доходов и общего спада в экономике, она неизбежно проявляется и в том, что люди переходят на более дешевые продукты питания. Причем переход этот начался еще в 2013 году, а по товарам длительного пользования в 2011 году, что было связано с завершением периода устойчивого роста реальных доходов населения, отмечают аналитики российского аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА в очередном исследовании потребительского поведения в России, представленном в минувший понедельник. Однако на таком фоне, что в принципе будет означать возобновление роста в России объемов розничной торговли? Скажем, за последние 6 месяцев он отмечался уже дважды, и рано или поздно сам по себе их спад прекратится.
Ну, во-первых, мы не ожидаем в текущем году, вплоть до конца года, возобновления роста личного потребления. Мы ожидаем спада в розничной торговле и вообще в объеме денежных расходов на потребление товаров, услуг и расходов кафе примерно на 3-4%. При том, что мы оцениваем снижение объемов реальных располагаемых доходов в 4,5%. Тем не менее, после того, как, видимо, в какой-то период 2017 года будет переход к стабилизации потребления товаров и услуг, конечно, можно посмотреть, как будет происходить повышение потребления. Скорее всего, медленное, потому что доходы домашних хозяйств тоже будут расти, если говорить о 2017 году, тоже, скорее всего, медленным темпом, а не так, как это было с отскоком в 2010-2011 годах. Объем спроса на товары 2017 года все-таки будет сильно еще связан с тем, как поведет себя курс, плюс условия на кредитном рынке.
Итоги очередного социологического опроса, представленные Всероссийским центром изучения общественного мнения во вторник, показали, 83% опрошенных считают, что сейчас для них не то время, чтобы брать новые кредиты. А доля тех, кто по-прежнему считает необходимым сокращать повседневные расходы, составила 64%, в апреле их было 66%. Однако в целом, по аналогии с общей динамикой экономики России, о которой так много спорили в последние месяцы, само дно спада частного потребления в стране, по вашим представлениям, уже пройдено или еще не факт?
Все-таки похоже, что как потребление непродовольственных товаров мы дошли до какого-то дна, так и потребление продовольственных. Причем потребление продовольственных, это, скорее всего, дно такое, как бы, более видно, от него уже, наверное, в этом году начнет отталкиваться спрос. А в непродовольственных все-таки еще сохранится некое снижение качественных характеристик потребления. То есть, если какой-то скачок 5-7% в реальных доходах в среднесрочной перспективе через 3-4 года, возможно, произойдет, только тогда отложенный спрос на рынках непродовольственных товаров наберет заметную силу. пока что адаптация будет продолжаться.
Аналитики российского аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА в представленном на этой неделе исследовании дают свой прогноз. Цитирую. Реальные доходы населения продолжат падать или стагнировать в 2016-2018 годах. Не следует ожидать, что в 2017 году, по аналогии с 2010 годом, на рынках товаров будет наблюдаться восстановительный рост. Стагнация реальных доходов и ограниченный потенциал наращивания кредитов сохранят тенденции экономичного поведения россиян в ближайшие годы. Конец цитаты. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Etem parlava davant matí al portal.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача «Барселона. Образ города».
Моя первая ассоциация – это жизнь, это витальность всех ее жителей. Трудно передать, это такое ощущение, что эта витальность, она разлита в воздухе.
Приходилось делить комнату в квартире, где жило иногда по 10 человек и больше. И даже были такие моменты, когда пришлось несколько ночей провести на улице. Парке.
Здесь море. Ну, я знаю, в Валенсии тоже море, да, но немножко другое. Вот это сильно отличается. Здесь Гауди, здесь архитектура очень красивая, вот это модернизм, который у нас есть, да, это не увидишь в других городах.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.